Всем привет! Это второй сезон подкаста «Здесь вам не Москва». Ситуация в мире изменилась бесповоротно.
Но для предпринимателей это не стало поводом опускать руки. Они продолжают методично заниматься своим делом в российских регионах. Вопреки всему, они помогают родным местам становиться лучше, развивая свой бизнес.
С вами ведущая Ольга Каминская, журналист и контент-менеджер Forbes. Напомню, я родом из Волжского. Это маленький город неподалеку от Волгограда.
Также с вами я, Ксения Демиткина, заместитель главного редактора Forbes. Я родом из столицы Узбекистана, города Ташкента. Мы общаемся с теми, кто делает бизнес или строить свою карьеру в регионах без купюр. И наш сегодняшний гость — социальный предприниматель Гузель Санджапова.
Привет!
Гузель, а расскажи, пожалуйста, в двух словах о своем пути. Как ты решила делать мед в Малом Тураше?
Ну, в двух словах вряд ли получится, потому что это 10 лет моей жизни. Вот, но вообще надо понимать, что я родилась в Екатеринбурге, выросла там, уехала учиться в МГУ. А, собственно, до сего момента я живу в Москве. Вот, но очень часто летаю на Урал, в деревню моей бабушки, где когда-то у моего папы появился дом, появились пчелы потом. И дом, как ни странно, это дом его тещи. То есть надо понимать сразу, что это деревня моей бабушки с маминой стороны. И вот так папа у меня стал заниматься там пчелами. Время шло, и в какой-то момент в 2013 году я приехала в деревню и поняла, что я больше не могу приезжать туда в деревню просто так и наблюдать за всем тем, что происходит, потому что папа там с 2005 года у нас дом. И стало понятно, что нужно папе помогать, много непроданного меда, и так вся эта история закрутилась. То есть все когда-то началось с мотивации «хочу папе помочь», вот, а сейчас переехала в мотивацию «хочу сделать так, чтобы гузелей было много, и много деревень в России развивалось».
Ты также рассказывала в других интервью, что ты перепридумала, так сказать, структуру меда, которого вы будете продавать, мед взбитый.
Нужно понимать четко, что технологию я не перепридумывала, она общая, известные, ей больше сотни лет. Вообще кремование меда придумали в Канаде. А другое дело, что в 2013 году это не было так распространено широко на рынке у нас в России, то есть по большей части мед продавался, ну, в натуральной его форме. Да? Что такое кремование меда? Это несколько суток на низких температурах, определенных оборотах мед взбивается, то есть меняется его кристаллическая решетка, то есть он не засахаривается так, как обычный мед. Вот, собственно, и все. Никаких добавок, консервантов, просто физическое состояние у него изменено. То есть с этой точки зрения я ничего не придумывала, я просто нашла эту технологию, про это было очень мало материалов, и материалы все были в основном на английском. Вот. В общем-то, мы просто адаптировали существующую технологию в деревенские реалии.
Угу. А технологию сами нашли именно в интернете или был какой-то проект, который послужил примером? Может быть, ты до этого ела такой мед и решила найти?
Нет, не ела. Меня очень парил вопрос, что я не ем обычный мед. Ну, то есть я стала думать, почему я его не ем. Вот, и, в общем-то, меня вот сам процесс, когда мед засахаривается, мне прям дурно. Плюс мне очень сладко, поэтому я просто разложила вот этих своих два дне и поняла, что, оказывается, можно сделать так, что мед не будет засахариваться, а второе, надо просто в него что-то добавить, чтобы не было так сладко, да, так возникли ягодки, так потом возникли бабушки. В общем-то, все просто. То есть назвать какой-то бренд, на который я равнялась, нет, не могу, потому что ничего такого на тот момент не было.
А какие вложения были у тебя на вот этом первоначальном этапе? Я читала, что это были 300 тысяч рублей. Расскажи, так ли это и на что они пошли?
Да, абсолютно верно. Это были 300 тысяч рублей. Это были личные накопления, ну, какие-то с нашего первого бизнеса. Это были галстуки бабочки когда-то. Мы смеемся, что бабочки породили мед. Вот. Мы купили кремовалку, купили фасовочную машину. Это первые какие-то штуки. Мы полетели с моим партнером в Италию за шелком, поскольку бабочки мы шили из итальянского шелка. На обратном пути залетели в Германию. И так привезли буквально на себе в самолете это оборудование. Вот. Благо, что тогда летала Люфтганза, и тебе даже ничего заплатить сверху не пришлось за то, что ты такое дело для личного пользования ввез. Вот. Как-то так все это привезли в деревню. Мой папа сказал: вы сумасшедшие. Ну, потому что 300 тысяч рублей сейчас и 300 тысяч рублей 10 лет назад — это несколько разные суммы, да, на которые можно разное позволить себе сейчас.
А как это все было устроено? Вот это оборудование, две машины. Поставили просто в доме или что-то там арендовали? Не знаю, какой-то аналог производства.
Это, конечно же, был аналог производства, потому что у нас был только деревенский дом. Ну, то есть нам нужно было понять вообще, как с этим оборудованием работать. То есть на тот момент у нас еще не было цеха, у нас был практически в стадии строительства маленький домик, и мы думали, что мы в нем потом это разместим. Но вот сам первый продукт, он вообще делался в старом доме. Ну, то есть старый дом, и, соответственно, я помню, что это было лето, то есть у нас поначалу это все не получалось. Как не получалось? Ну, то есть мы сделали первый продукт, он получился, да, мы первую партию тут же продали, все съели, все счастливы. Но потом, несколько месяцев спустя, ну, то есть это к вопросу о том, что технологию ты можешь найти в интернете, прочитать, да, но то, что у тебя получится 100%, ты узнаешь гораздо больше, получилось или нет, да. И так мы в какой-то момент, взбивая мед, мы подумали, что у нас все получилось, потом где-то месяца через полтора заметили, что он обратно расслаивается. Да. Ну, то есть, если технология нарушена, у тебя крем-мёд, соответственно, может расслаиваться. То есть, в целом, это не говорит о том, что мед испортился, да, это говорит о том, что он обратно принимает, какой он изначально был. И то есть, мы это поняли много позже, и, соответственно, тогда уже осознали, что, ага, судя по всему, нам нужен будет большой холодильник, ага. Если там историю как-то, когда на улице холодно, да, и, например, в каких-то технических помещениях, которые можно переоборудовать в деревне, холодно, то проблем-то нет, да. А вот когда у тебя на улице жара, ты можешь вот такую штуку не словить. И я прям помню, конечно, что у нас это было большое расстройство. То есть поначалу была большая радость, что «О, у нас получилось!» А потом мы немножко осенью подрастроились, потому что сделали какую-то партию, пока она до Москвы приехала, пока туда-сюда, и она расслоилась. И, естественно, нам как-то... Мы объяснить-то особо даже не могли. Ну, то есть мы сначала сами не поняли, что произошло, потому что научиться-то негде было. Вот, и, в общем-то, да, это была отдельная веселая песня. Но, в общем-то, я к тому, что изначально производства у нас не было, то есть мы это просто пробовали делать в старом доме, просто отгородив специальное пространство. Потом мы для этого стали строить цех.
А расскажи, как вообще это эмоционально давалось? То есть закупили дорогостоящее оборудование, 300 тысяч, тогда много, получилось, и раз, и все, как бы, как будто коту под хвост. Да, мед расслоился, как оно все давалось тебе лично, как лидеру проекта, ну и всем, наверное, первым работникам, которые тогда были.
Но тогда еще первых работников прям в штате постоянно не было, да, нужно понимать, что это все исключительно там семья, вот. Это, конечно, было большое расстройство, но надо понимать, что когда мы первую партию сделали и продали, то есть мы словили вот эту волну, о, кажется, это кому-то нужно, и присели мы немножко на задницу уже много позже, там где-то осенью, когда поняли, что что-то не так с технологией, и, соответственно, начали ее докручивать, вот. Знаешь, я на тот момент вообще не думала про выгорание и про расстроилась, потому что я привыкла, что если ты что-то делаешь, ну, у тебя, может, с первого раза и получится, да? Но потом у тебя где-то явно будут приключения. Поэтому я на все это смотрела как на приключения, и руки уж точно не опускались, да? Было очевидно, что продукт востребован, что у нас достаточно сырья, чтобы это делать. Остается просто искать. Ну, то есть искать правильную технологию, соответственно, находить место, улучшать условия производства, да? Потому что нужно понимать, это реально деревня, это реально был один старый дом. И то есть работы тьма. И поэтому как-то, поскольку... У меня задач в бизнесе всегда было много, да. Ты включился на момент производственный, да. Потом у меня же папа все-таки отвечал всегда за технологию, да. Я включилась, продукт взяла, дальше у меня уже свои задачи. Мне надо как-то продать, как-то соцсети построить, как-то рассказать. И поэтому мое счастье как предпринимателя в том, что я могу перепрыгивать с одной задачи на другую. Если у меня где-то не получилось, я взяла, там крестик поставила, подумала, хорошо, сейчас я над этим подумаю. Перепрыгиваю в следующую задачу. Там у меня, возможно, получилось, я кайфанула, возвращаюсь обратно. Поэтому меня очень часто спасает вот как раз переключение в режиме многозадачности, чтобы как-то не ломаться и не бросать.
Кстати, очень классный совет для того, чтобы не выгорать.
А расскажи, как вообще вы впервые заявили о себе? Вот ты упомянула социальные сети, поездку в Москву. Как вы вообще впервые заговорили о вашем проекте?
Давай так, про поездку в Москву сразу поясню, да. Я в Москве жила, то есть я оборудование в деревню привезла, мы сходили на первый маркет тогда в Екатеринбурге, а потом мы стали распространять мед через маркеты в Москве. Ну, то есть мы тогда еще участвовали в Ламбаде маркет с бабочками, у нас всегда стоял стенд с медом, где люди могли это всегда все попробовать. Вот. Значит, о себе как-то более-менее публично мы заявили, наверное, когда запустили первый краудфандинговый проект. Ну, то есть вот когда мы облажались с технологией и поняли, что надо что-то менять, было абсолютно точное понимание, что, нужно будет производство. То есть если это деревня, это 100% строить. То есть ты не можешь ничего арендовать, там ничего нет, то, что тебе могло бы подойти. Второе было очевидно, что ягодки сушеные, которые мы успели за неполное тогда лето насушить для меда, да, что они закончатся. Ну, то есть у нас изначально было 4 вкуса в линейке. Это была земляника, лимон, кедровый орех, по-моему, и то ли вишня, то ли черника, я уже не помню. И, в общем, стало очевидно, что ягоды в какой-то момент закончатся. И первое, на что мы запустили сбор средств, мы поняли, что нам нужно будет больше ягод. Какие ягоды выбрать? Естественно, землянику, потому что в Москве земляника — это ягодка дорогая, и очень такая, по ней все скучают, потому что для нас, для всех, это чаще такая история про лето, про деревню, про бабушку. И, ну, земляника, которая, например, не знаю, продается у метро где-нибудь, да, в баночке, это совсем не та земляника, которую мы помним. То есть она не идентифицируется у тебя, поэтому было понятно, что заготавливать землянику надо. Поэтому мы заявили о том, что мы будем собирать деньги на оборудование для сушки ягод. Вот, собственно, запустили краудфандинг, сказали, что нам надо 150 тысяч рублей. Вот, и вообще спокойно, честно на iPhone рассказали, что смотрите, вот деревня, вот бабушки, вот мы так живем, вот наша пасека. Но при этом мы не давили на жалость, абсолютно сказали, вот у нас вот такая жизнь, если хотите, вы можете нас поддержать, купить нашу баночку меда, мы вам ее после окончания пришлем. Вот, и так вышло, что за 3 дня до окончания краудфандинга я смогла достучаться до газеты «Большой город», и вышел большой материал в газете «Большой город». И это была, наверное, такая стартовая точка. Там было реально большое интервью, которое мы записывали в Макдональдсе, мне кажется, на Тверской, с прекрасной девочкой Лизой. Вот. И это был такой шаг в какую-то публичность, что ли, да? Интервью реально получилось очень классным. И круто, что... Ну, то есть девушка настолько вдохновилась и настолько поверила в нас, что она, мне кажется, расшифровала все это за ночь. То есть это огромная работа, потому что материал реально очень большой. Ну, вы слышите, как я говорю, да, меня расшифровывать довольно тяжело, потому что я говорю много. Вот, и благодаря этому материалу порядка 200 тысяч рублей нам еще упало в краудфандинговый проект. Мы в итоге закрыли проект с суммой 450 тысяч рублей против 150, которая нам была нужна. И закрывая проект, мне уже было понятно, что у нас будут излишки денег. Куда их тратить? Естественно, строить цех. Поэтому, недолго думая, там спустя 3-4 месяца мы запустили второй краудфандинг и сказали, что мы будем строить маленький цех в деревне. Собственно, для этого производства можете нас поддержать. Там мы уже выводили второй продукт, мы сделали травяной чай. То есть мы сразу поняли, что если люди сейчас купили наш мед, сейчас вот они его попробуют, пока мы его развезем, а следующий краудфандинг запускаем, мы понимали, что, значит, если им понравилось, они придут, купят еще мед и еще купят чай. Ну, то есть смысл был такой. Это, собственно, самый главный принцип выпуска всех наших новых продуктов за все 10 лет. Мы выпускаем каждый новый продукт, который будет дополнять какой-то из прошедших. Ну, то есть это как бусики. Вот. Ну вот, из той газеты «Большой город» все началось, и постепенно-постепенно к нам начали приходить другие журналисты, потому что на тот момент это вообще была нетипичная история. Что? Деревня? Это же еще расцвет такой хипстерской, что ли, культуры, да? Когда только стали появляться какие-то такие френдли места, и когда вот, вот это вот ощущение, что, кажется, Москва чуточку уже похожа на Европу, и вот это все, да, и тут кто-то врывается просто в паблик и говорит: чуваки, ну все, конечно, хипсто, красиво, хорошо, но вот у нас тут деревня есть, пожалуйста, давайте как-то вот сюда тоже посмотрим, а то можно сколь угодно картинку натраивать и говорить, что все безупречно и красиво, да, но у нас с вами очень большая многогранная страна, и там тоже надо бы порядок-то наводить. Вот, и, собственно, поскольку это нетипичная история, что, деревня, кому она нужна, да, это сейчас уже как-то более-менее история про поуехавших, и она как бы это уже норма жизни. Тогда это было в диковинку. Плюс девочка, ну, потому что у нас все, что касается деревни или еще чего-то, это, как правило, должен мужчина такой большой заниматься всеми этими делами. А тут, в общем, девочка такая, подросток. А это точно девочка? Спрашивали где-то в комментариях. Вот, поэтому... Ну, и мне кажется, все это в паблик еще выплыло по одной прекрасной причине, да, что мы честны. Ну, то есть мы никогда ничего не приукрашивали, хотя в целом у нас хватило бы скиллов сделать модную хипстер-картинку и снимать наше видео так, что казалось бы, что у нас супер-классное производство, и вообще все идеально, и красивый дизайн, и все-все-все. Но мы изначально показывали и говорили, смотрите, это наши калоши, а это грязь за спиной, наша жизнь. Но нам классно.
Нам это нравится, ага.
Ну да, мы абсолютно без страданий говорили, что вот жизнь, она разная, то есть, ну, невозможно сравнивать, да, но мы в этом во всем счастливы и готовы что-то делать. И мне кажется, вот этот позитивный настрой и какое-то отношение, что это тоже наше родное и любимое, хотя, возможно, всегда есть все, что, ну, есть места, где можно что-то улучшать, да, но и все улучшения, они всегда бесконечны, то есть это можно сколь угодно крутить. Ну и вот так постепенно эта история начала свое путешествие. То есть абсолютно не придумано. Тут мне какой-то маркетолог. Была, значит, встреча. Я сделала встречу за кофе с Гузель, когда можно прийти, и 10 человек пьют со мной кофе. И тут пришла девушка-маркетолог и сказала, Гузель, я вот одного поверить не могу только. Объясните мне, пожалуйста, сколько маркетологов у вас в команде? Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, понимаете, у вас там типа премия РБК, GQ, там вот там сейчас вот Forbes, соответственно, Mercury Award, там еще. У вас есть все модные статуэтки и глянцевые журналы, и, значит, Алексей Пивоваров, там, Екатерина Гордеева, кто только там не снимали и не рассказывали про вас. Объясните мне, сколько у вас народу трудится? Я говорю, вы знаете, ноль. Она говорит, в смысле? Ну, я говорю, ну вот я есть одна. Ну, то есть я говорящее лицо, я же маркетолог, я же пиарщик, ну вот, пожалуйста, я все в едином лице. А там такая пауза, она такая, в смысле? Ну, так же не бывает? Я говорю, ну почему же бывает, если это, а, твоя жизнь, б, ты честно рассказываешь и показываешь все, что есть. Вот, поэтому такое.
А давай перенесемся на несколько лет позже в истории. Вот еще до пандемии ваша продукция была представлена в IKEA, затем во Вкусвилл, в Самокате, на AliExpress тоже была. Расскажи, как ты выходила на крупных партнеров? Легко ли было договариваться о сотрудничестве?
Давай сразу поясню, чтобы было понятно. Проект IKEA запустился 5 февраля 2020 года только, да, и сейчас по понятным причинам он окончен. Вот, сначала самой первой сеткой ритейлом, который был, это был Вкусвилл. Мне кажется, это был 2017 год, если я не ошибаюсь. То есть самое первое сотрудничество с каким-то большим и известным брендом, это было сотрудничество с компанией Unilever и с чаем Липтон. То есть у нас был кобрендинговый продукт, который должен был потом продаваться в каких-то отдельных сетевых магазинах. Вот, суть в том была, что на пачке... была размещена история, то есть были настоящие бабушки и, в общем-то, история деревни. После этого сотрудничества оно имело колоссальный эффект с точки зрения пиара. Было очень много публикаций в процессе, и после этого мы уже принесли образцы в компанию «Вкусвилл». А с «Вкусвиллом» мы проработали 3 года, потом мы из него вышли после плановой ротации. Собственно, потом, после Вкусвилла, мы стали работать с компанией «Самокат». Из «Самоката» мы вышли, мне кажется, в начале прошлого года. И после «Самоката» у нас было сотрудничество с «Азбукой вкуса». Такой примерно путь с ритейлом, чтобы было понятно.
Как ты выходила на крупных партнеров и как договаривались о сотрудничестве?
Ну, везде все по-разному, да, но надо сказать, что в первую очередь нам всегда и везде помогает наша история и наши ценности. Ну, то есть... есть два пути, как правило, да, у бренда и у производителя, как ты можешь зайти в какую-либо компанию. Да? Первый — это стандартный путь. Пожалуйста, отправьте свои образцы вот на такой-то почтовый ящик, приложите презентацию туда-то там. Это первый вариант. По моему опыту, он не шибко-то работал. Я не знаю уж по какой причине, то ли мы не классные, не знаю. В общем, этот вариант для меня всегда выглядит так, что есть какая-то огромная коробка, куда все сваливается, и, может быть, тебе повезет, если тебя там нашли, да? А второй вариант — это, естественно, если кто-то из знакомых уже работает, и кто-то может посоветовать закупщику или там дать тебе телефон, да, то есть когда это ты делаешь через знакомых. И вот наш вариант — это третий вариант, да, когда о тебе так или иначе говорят, ты есть где-то в паблике, и к тебе либо могут прийти сами, либо ты можешь на какой-то конференции или тусовке встретиться с этими людьми, и они скажут: «А, это вы тот самый мед где-то там с какой-то деревни», и ты такой: «Ах, да, это мы». Вот. Поэтому нам, конечно, очень сильно всегда помогает история в процессе переговоров. Угу. Вот.
А как шли продажи на этих площадках? Вообще, можно ли сказать, что ваша продукция попала в некий тренд на экотовары?
Мы никогда не позиционировали себя как экотовары. Если ты пойдешь на сайт и попробуешь прочитать все описания всех товаров, ты никогда не найдешь там слово «эко». Но просто потому, что для нас натуральность и экопродукт — это не диковинка, а норма жизни. Потому что мы в деревне. Да? Угу. Поэтому мы никогда стараемся не продавать людям вот эту вот эко и натуральность, потому что это само собой разумеется, да? Мы через другое людям свои продукты продаем и продаем скорее через память, через воспоминания вот этого самого вкуса чая с вареньем. То есть мы продаем впечатления, мы продаем эмоции, а только потом уже говорим: «Ах, да, ну земляника, пожалуйста, вот она из того леса, можете приехать проверить».
Угу.
Вот, как-то так.
Гузель, расскажи, где сейчас представлена продукция «Малого Турыша» и как там идут продажи?
В первую очередь она представлена на нашем сайте turysh.rf. Там можно заказать вообще весь ассортимент продукции, который мы производим. Также можно найти наш бренд на Озоне. Там ограниченный ассортимент, потому что мы еще тестируем эту площадку для себя, потому что мы всегда привыкли розничным клиентам продавать напрямую, потому что у тебя всегда есть возможность прямой обратной связи, прямой поддержки, чего, кстати, мы лишены в Озоне, да, то есть человек может написать отзыв, но мы не можем с ним никаким образом связаться, там, не знаю, уточнить что-то, подтвердить, и поэтому в этом плане есть некоторые ограничения, поэтому и там, и там. Если говорить про торговые сети, то сейчас мы отовсюду вышли, то есть нас нельзя сейчас найти в магазинах сетевых, но при этом мы подписываем сейчас договор с Вкусвиллом, у них есть прекрасный раздел «Добрая полка», он есть и в приложении. И, в общем-то, туда в какой-то момент зайдут наши товары. Зайдет там подарочный набор, какие-то косметические штуки. То есть мы сейчас как раз в стадии обсуждения ассортимента. Ну, а это процесс. То есть он запущен, он идет. В какой момент это появится, точно сказать нельзя, но в какой-то момент мы это сделаем в этом году.
Угу. А на какой канал приходится самая большая доля продаж сейчас?
А сейчас все-таки пока скажем, что это розничные продажи. Ну, потому что все сегменты бизнеса с весны прошлого года полностью рухнули, и мы сейчас их перестраиваем, поэтому итоги подводить пока рано, то есть обычно мы это делаем в январе, и будет видно, какое распределение финально будет, да, потому что у нас есть сегмент бизнеса корпоративный, когда мы делаем какие-то подарки, то сейчас мы уже готовим презентацию, то есть где-то дня через 3-4 у нас уже будет новогоднее предложение для корпоративных заказчиков, так что если кому нужны подарки с брендингом, приходите, у нас отличная линейка адвент-календарей.
Гузель, а расскажи, что происходило в пандемию и после начала спецоперации?
Пандемию, на самом деле, я сейчас вспоминаю, понимаю, что это был очень классный период, который мы не проходили, и никто нам не рассказывал, что так вообще может быть. Вот. И мы поняли еще где-то в начале марта, что случится с Россией в ближайшие 2-3-4 месяца, потому что мы были в отпуске в Германии и видели, как закрывалось все. Вот. И было очевидно и понятно, да, что взлетит рынок онлайн-доставок, соответственно, люди станут гораздо меньше ходить в магазины куда-либо, да, и это накладывает какие-то определенные шаги. Понятно тогда было, что часть сегментов тоже упадет, Ну, то есть, например, проект с IKEA, который был запущен, который шел, было очевидно, что IKEA будет какое-то время закрытый, то есть, соответственно, мы не будем шить какое-то время, да? Мы тогда поняли, что это отличная пауза, так скажем, да, чтобы переосмыслить, а что нам сделать нужно по-другому. И вот как раз в пандемию мы провели ребрендинг, а мы занялись полностью перепаковкой всей нашей продукции с точки зрения коммуникации. Потому что раньше у нас был бренд Coca-Cola, а мы в какой-то момент, ну, не знаю, сами в себе, что ли, осознали, что давно пора называться так, как называется наша деревня, гордиться ей, да, и отребрендились в бренд «Малый Турыш». И еще важную штуку, которую мы сделали, все наши этикетки стали разноцветные, цветные, потому что мы понимали, когда ты сидишь дома в четырех стенах в квартире, тебе хочется красок, тебе хочется лета, тебе хочется каких-то эмоций, а выйти тебе из дома нельзя. И поэтому мы сделали разноцветные этикетки, и на каждой этикетке какой-то житель деревни, который с тобой разговаривает через этот продукт. То есть, например, там, не знаю, на банке меда мой папа, потому что у него пасека, и его мед мы используем, да. На яблоках дедушка Шамиль, его, к сожалению, сейчас с нами уже нету, он ушел от нас. Где-то на варенье моя бабушка, потому что она стояла у истоков, да, где-то там Галияпа, это там еще одна жительница деревни. В общем, задача была сделать полностью линейку продукции, чтобы если ты человек, который живет в городе, ты ешь это варенье, ты видишь, что это все разные люди, и чтобы у тебя в какой-то момент картинка сошлась воедино. Потому что мы тогда уже задумали и замыслили глэмпинг, который мы построили. Сейчас вот он, сезон у нас открывается в начале июня. То есть задача такая, что ты постоянный клиент, который ешь наши варенье, наши продукты, собираешься, едешь в деревню, и все люди, которые будут попадаться тебе на пути, будут тебе знакомы. Просто потому, что ты их уже видел, и ты точно знаешь, как их зовут. И мне кажется, это очень прикольная штука, потому что ты можешь подойти, поздороваться, обратиться по имени и сказать, ну, то есть у тебя всегда есть как завязать разговор, да, ты можешь сказать: «О, Галияпа, я ем варенье, там вы нарисованы. Мне так вкусно, так классно», и она, естественно, растает, и будет совсем другой уровень коммуникации. Потому что что мы делаем по факту, да? Мы прокладываем мостик между городом и деревней, и у нас задача сделать так, чтобы люди понимали, что мы совсем рядом, что мы в одной лодке, хоть мы и вообще очень разные, да, и реальности в городе и в деревне кардинально отличаются.
А это сработало, вот эти все перемены пандемические?
Да, наша розница тогда выросла, хотя стремительно падала, потому что было совсем непонятно, как все выстраивать. Она выросла, и люди стали очень часто постить фоточки в Инстаграм, а это же сразу очень заметно, да, когда ты отребрендил и ничего не постили, да, а потом вот появилась новая этикетка, и люди стали фоткаться и говорить: «Блин, я эту бабушку видел». Или там, не знаю, «Я был в деревне тогда-то», и вот это вот реальные люди. Ну, то есть у нас же еще какая штуковина, то есть она до сих пор, мне кажется, еще существует в каком-то сознании, что вся реклама, которая нам так или иначе дается, там, неважно, на билбордах, телевизоре или еще где-то, что, скорее всего, это люди, которые, ну, с белозубой улыбкой прекрасной, да, которая какая-то картинка, которую нам пытаются продать, что это не настоящие люди, к которым ты себя относишь. Ну, не настоящие, сейчас возьмем в кавычках, да, потому что это странно звучит, но очень часто продукт, который берет и ставит каких-то лиц на рекламу, не всегда попадает напрямую в свою целевую аудиторию. Ну, то есть, условно, там, ты рекламируешь, не знаю, средство какое-нибудь, лак для ногтей, да, и там какая-нибудь дама прекрасная, великолепная, с супер гладкими волосами рекламирует этот лак, который стоит, например, там 150 рублей, да, а по факту оказывается, что вот этим лаком за 150 пользуется Анжелка, которая гоняет на грузовом УАЗике и работает на производстве в деревне. И если ты посмотришь на Анжелку и посмотришь на девушку из рекламы, ты поймешь, что там общего-то практически ничего нету, да, и, соответственно, эта реклама никак не мотивирует человека купить продукт, ну, потому что он ей не верит просто, да? А наша задача была сделать и объяснить, что, ребята, смотрите, вот этот продукт, он делается вот этими людьми, мы абсолютно обычные, мы живем в деревне, мы себя никаким образом не приукрашиваем, вот мы такие, какие есть, мы в этом счастливы, пожалуйста, покупайте. И это, мне кажется, работает, и это очень сильно нам, наверное, все годы помогает, да, что мы всегда очень близко к людям. Ну, то есть мы не пытаемся встать где-то сверху, не пытаемся объяснить, что мы особенные, мы говорим: вот мы такие. И нам очень везет, что нас принимают такими, какие мы есть.
про спецоперацию, спрашивал про влияние. Расскажи вкратце, что случилось с малым Туршом в 22-м.
Это тоже то, что в учебниках не написано было, да? Как действовать в таких ситуациях, потому что фактически спецоперация влияет на очень многие сферы нашей жизни, да, и, ну, начиная там от закупок какого-нибудь оборудования, да, закупок бумаги, которые ты используешь для этикеток, чтобы этикетки твои были красивые, да, там, не знаю, банок, которые производятся в России, ну, например, добавки в стекло используются западные, ну, то есть все это, к сожалению, откладывает отпечаток напрямую на нашу жизнь. Если говорить про продажи, что случилось с малым Туршом, малый Турш стоит, жизнь идет, и то есть кардинально ничего для людей в деревне не изменилось, кроме как одной вещи. То, что те немногочисленные мужчины молодые, которые в деревне были, они все ушли. И деревня, mm-hmm. которая вообще-то давно уже живет, да, по законам матриархата, как вот прекрасный пчелиный улей, она сейчас стала еще более женской. Вот это вот если сказать mm-hmm. про сотрудников и про то, что я вижу и наблюдаю. Если говорить про бизнес, естественно, все, что произошло, ударило напрямую по нашей целевой аудитории, по людям в городах, людям, которые про ответственное потребление, которые много видели, которые сравнивают и так далее, да. Естественно, все наши сегменты бизнеса опять упали. Ну, то есть за прошлый год у нас наблюдается троекратное падение оборота. Могли мы такое предположить, что мы откатимся на 5-6 лет назад? Нет, не могли. Ну, то есть просто ситуация такова, что мы понимаем, ага, ну, при таком обороте мы выживем. Ну, то есть мы дальше продолжим варить варенье, мы дальше продолжим ягоды принимать у людей. То есть тут дальше будет вопрос, куда мы все это будем продавать. Потому что мы все-таки производим варенье не так, чтобы 100 человек его купило, да, а гораздо-гораздо больше. И, соответственно, мы понимаем, что да, часть наших розничных продаж, она сохранилась, но из-за того, что в целом существует нестабильность какая-то, когда люди в городах думают о том, что а я вот не хочу на СВО, да, или там, ой, я переживаю вот тут. Так когда состояние тревожности, людям ничего не надо. Ну, то есть в лучшем случае после первого шока они начинают восстанавливать свои какие-то базовые ритуалы, да. Это, например, там, зайти за стаканом кофе с утра тебя как-то успокаивает, да. Но варенье — это далеко и мед, это далеко не первый продукт, который тебе захочется купить. Да, то есть нужно, чтобы вот это состояние шока и эффекта mm-hmm. спало, потому что все-таки то, что я наблюдаю, я понимаю, что, конечно, все до сих пор в ужасе и в шоке. Наблюдая, что у нас будет очень большое падение оборота, естественно, мы поняли, что, судя по всему, строительство общественного центра у нас замораживается, откладывается. То есть, во-первых, потому что часть пула партнеров — это западные компании были, и мне понятно, как с западными компаниями строить диалог. При этом непонятно, как строить диалог дальше с теми компаниями, кто на рынке останется, или, соответственно, с какими-то российскими компаниями, да, потому что я все-таки человек, который mm-hmm. закончил факультет мировой политики, да, и, ну, тот уровень, на котором я разговариваю, каких-то ценностей, да, он несколько иной. Вот, и поэтому сейчас это просто законсервированное здание, то есть мы ждем, mm-hmm. когда ситуация каким-то образом стабилизируется, потому что сейчас глобально непонятно, как компании будут тратить бюджеты, куда они будут тратить бюджеты. Мы в целом-то не на деньги претендуем, mm-hmm. да, скорее на какую-то поддержку компетенциями или материалами, которые компании производят, но тем не менее сейчас время, как сказать, очень странно строить диалог о созидании, когда в целом все направлено mm-hmm. на нечто иное, да. Поэтому время покажет, что с этим делать. Естественно, мы стали понимать, наблюдая за всей ситуацией, которая есть, что, ну, и искать внутри себя тоже какие-то точки опоры, да. И нашли для себя такую очень хорошую присказку, которую мы часто пишем в рассылках или еще в чем-то, да, что ягодки все равно вырастут. Это природа, mm-hmm. которая не зависит ни от какой политической воли, да. И мы с ней работаем. И, соответственно, варенье мы все равно продолжим mm-hmm. варить. И, соответственно, там у людей ягоды принимать, у людей будет доход, и мы все равно как бы 10 лет это делали и продолжим это делать дальше. Дальше мы подумали, а где mm-hmm. еще есть что, что может нас сейчас подпитать? Потому что, правда, время нелегкое, абсолютно странное. мы для себя поняли, что вообще-то дети как ягодки. И то есть у нас есть дети в деревне, uh-huh. есть в соседних деревнях, и поэтому мы сфокусировались. И прошлое лето у нас был детский лагерь для деревенских детей, который для них полностью бесплатный, когда тьюторы из Москвы приезжают и делают с ними что-то про творчество. То есть вот мы делали фестиваль. Я первый раз, наверное, видела, как женщины, которые обычно не улыбаются, скачут как девочки. Вместе со своими детьми. Это было очень удивительное открытие. Вот. И к нам приезжал Московский детский театр. То есть у нас прям был кукольный спектакль uh-huh. прямо в глэмпинге, куда сейчас можно приехать в гости. И мы как-то вот всю какую-то социальную, что ли, составляющую, да, сфокусировали на детях. Это вот если говорить про какую-то ответственность, что ли, да. Если говорить еще немножко mm-hmm. про бизнес, то понятное дело, что наши розничные клиенты — это люди, которые многие с нами находятся годы. И мы понимаем, что наше большое счастье, что мы сохранили с ними диалог, и что мы с ними в контакте все эти годы, что люди смотрят сериал и понимают, что мы тихой сапой, как вода камень точит, вот мы ровно точно так же продолжаем делать свое дело, несмотря ни на что.
А вот если немножко еще про бизнес, учитывая вот это падение оборота, вы прибыльными остаетесь или?
В целом, думаю, что да, все-таки прибыльными. Но это не бог весть, uh-huh. какая прибыль, которую ты можешь, например, вложить в новое оборудование, в развитие. Да? То есть мы скорее эту прибыль uh-huh. вкладываем в то, чтобы сохранить какие-то наши программы по отношению к людям. Очень бы хотелось это изменить, ну, потому что в целом-то ситуация странная, но в любом кризисе и ну, в любой непонятной ситуации всегда есть выход, и, скорее всего, не один. И вот наша задача сейчас как раз эти сегменты бизнеса перестроить, понять, где деньги есть, и откуда они не деваются, и просто пойти туда. Ну, то есть ровно поэтому мы продолжаем делать то, что делали, и вот, пожалуйста, мы в целом готовы уже к новогоднему сезону. Вот, это, в общем, все mm-hmm. события, которые происходят, mm-hmm. очень сильно дисциплинируют.
А поделись еще, пожалуйста, планами на будущее.
Фух. В существующей реальности очень тяжело строить планы, да, потому что происходит очень много незапланированного. Но абсолютно точно то, что мне хотелось бы сделать, да, это закончить общественный центр, потому что общественный центр это будет своего рода даже хаб, наверное, да, который будет сочетать в себе и социальные функции для людей в территории, и образовательные функции, потому что он вообще-то должен объединять таких же сумасшедших предпринимателей из деревни, как я. Ну, просто потому, что я много летала по России, uh-huh. летаю, и я знаю, насколько нас много. Ну, то есть все, каждый из них думает, что он один в поле воин, и вот сидит он в деревне, никуда он не продвинется. На самом деле, если все эти люди вдруг резко между собой начнут знакомиться, то через 10 лет у нас будет очень сбитое сообщество предпринимателей, которые работают в территориях. Потому что у нас свои проблемы, свои шуточки, свои боли, которых, возможно, у предпринимателей uh-huh. в городе нет, но тем паче интереснее, потому что вечером за костром в деревне, где-нибудь в глэмпинге, обсуждать прикольчики из вашей другой деревни где-нибудь в Бурятии очень классно. И это, на самом деле, очень поддерживает и поддерживает больше, чем любые, там, не знаю, методы финансирования, государственной поддержки или еще что-то. Потому что сегодня предпринимателям, таким как я, нужен совет и нужно плечо рядом. Это uh-huh. то, что я считаю, нам как-то надо сохранить и приумножить, и понять, что чем больше мы между друг другом будем разговаривать, тем быстрее мы придем к какой-то гипотетической точке там, какого-то светлого будущего. Да? Понятное дело, что у всех это представление свое, но если uh-huh. мы говорим про развитие деревни, то нам нужно реально сообщество предпринимателей, действующих, которые могут друг другу помочь и научить. Ровно по этой причине мы запустили образовательную программу, которая планировалась в общественном центре. Но когда мы поняли, что общественный центр мы сейчас так быстро не достроим, мы запустили ее прямо на базе глэмпинга. И вот в прошлом году, например, к нам приезжали предприниматели uh-huh. из Бурятии, приезжали из Челябинской области. То есть это прям группа предпринимателей, которые приезжают учиться в Малый Турыш. И очень интересно смотреть, как у них просто падают uh-huh. розовые замки. И это на самом деле очень классный процесс, потому что ведь все, кто
следит за нашей историей, все думают, о, какие они крутые, какие они классные, у них, наверное, там все супер новое и супер классное. Я говорю, камон, мы такие же, как вы, наш бизнес в деревне, он вообще-то про говно и палки, так же, как и ваш, скорее всего. И мы, собственно, показываем свое говно и палки, и у людей всегда очень большой разлет. Потому что ведь пиар, который есть, мы его не специально делали, да, мы просто честно рассказывали историю, как есть. И это очень цепляет, потому что мы открыты. Пожалуйста, хотите проверить, хотите что-то узнать, собирайтесь, расскажу, как доехать, а в деревне поговорим, да. И, соответственно, вот эта вот огромная масса публикаций, документальных фильмов или еще чего-то, что за нас, про нас вышло за последние 10 лет, да, она формирует какой-то ореол, там, не знаю, вот этой вот женщины-спасительницы. Или там, или какой-то супер уникальной деревни. Я каждый раз говорю, ребята, мы ничего не изобрели, мы вообще не уникальны, просто нам повезло. И, может быть, у нас было чуть больше смелости говорить публично и честно о том, какие мы есть. Вот и все. И вот, вот это вот, когда у людей падают вот эти замки, я прям слышу звон этого всего. И я очень радуюсь, потому что ровно в этот момент они понимают и говорят, так, блин, они вот такие классные, но они такие же, как я. Я могу лучше, я могу больше. И вот ровно в этой точке я знаю, что это их очень сильно вдохновляет, потому что они понимают, что у них тоже может быть так еще лучше. Потому что больше ресурсов, не знаю, там больше поддержки, неважно чего, да? И вот это, собственно, одна из штук, которая в общественном центре тоже должна появиться. Я понимаю, что рано или поздно появится. Поэтому это такой... ближайший план. Ну и плюс мы, наверное, все-таки сделаем, уже сделали, но особо еще не позиционируем, да, но тем не менее мы сделаем прям локальную карту, чтобы вы, собираясь из Москвы в Екатеринбург, мы вам говорили, ну слушайте, вот Екатеринбург, вот конструктивизм, Ельцин-центр, там то, сё, пятое, десятое, давайте-ка мы вам покажем настоящий Урал. И мы делаем туристический маршрут специально для жителей из больших городов, которые будут приезжать на Урал и знакомиться с настоящим Уралом. Что такое для меня настоящий Урал? Это про свободу и про предпринимательство. Ну, то есть, если отмотать историю на 300 лет назад, да, и посмотреть на всех великих промышленников и все, что было. Вообще-то Урал — это про предпринимателей, диких абсолютно, бесстрашных, которые просто хотели и делали. И вот я знаю много таких предпринимателей, и часть людей, кто к нам в глэмпинг в прошлом году ездил, кого-то я сама лично возила, кого-то просто говоришь, едешь туда, вот тебе телефон. И происходит очень много интересных контактов, знакомств, и люди уезжают абсолютно вдохновленными, потому что оказывается, что у нас вообще-то там целая Нарния. Так что приезжайте знакомиться с нашей Нарнией.
Ну что, Гузель, спасибо тебе большое за рассказ. Желаю достроить общественный центр. Это подкаст «Здесь вам не Москва». Слушайте нас на всех стриминговых площадках и на сайте Forbes.